В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. В Польше продолжается спасательная операция в шахте «Халемба». Владимир Путин едет в Финляндию на саммит «Россия-Европейский Союз». Реакция российских рынков на инициативу правительства страны предоставить местным производителям квоты на торговые площади. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в угольной шахте «Халемба» на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, по последним данным погибли все 23 шахтера в момент взрыва, находившиеся под землей. О спасательной операции и причинах трагедии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
По мнению спасателей, во время взрыва на глубине 1030 метров находившиеся там горняки практически не имели шансов выжить. На короткое время температура в этом месте могла достичь даже 1500 градусов. Не было кислорода. Скорее всего, шахтеры погибли на месте. Причиной трагедии было скопление метана в том районе шахты. По предварительным данным, шахтеры получили информацию об опасном скоплении газа. Часть тел были найдены в вентиляционной шахте. Это значит, что они пытались убежать. Однако взрыв был настолько сильным, температура резко поднялась, что этого сделать не удалось. Мы не можем до сих пор опознать тела. Заявил заместитель министра экономики Польши Павел Панцилиуш. Спасательная акция осложнялась тем, что в шахте снова накапливался метан. Существовала реальная угроза взрыва, из-за чего спасатели не могли спуститься под землю весь день в среду. Это, пожалуй, самая трудная спасательная операция в Польше за последние 20 лет, сказал один из спасателей. Прокуратура начала следствие по делу о гибели шахтеров. Создана специальная государственная комиссия, которая займется расследованием причин трагедии. Между тем, уже сейчас представители шахтерских профсоюзов обвиняют администрацию шахты в желании сэкономить и в том, что под землю были отправлены неподготовленные люди. 15 человек из 23 погибших были сотрудниками фирмы, которая обязалась поднять на поверхность дорогостоящее оборудование, оставшееся там после завершения добычи угля в феврале нынешнего года. Погибли молодые люди, некоторым из них было всего около 20 лет. Я уверен, что у них не было никакой подготовки для того, чтобы спускаться в шахту. Для того, чтобы как следует научить шахтера, нужно 3-4 года, заявил профсоюзный активист. Такую версию решительно отбрасывает вице-министр Павел Панцилиуш, по мнению которого в данном случае речь идет о несчастном случае, причиной которого стали природные явления. Это неправда. У меня есть документы, согласно которым у 14 из 15 сотрудников фирмы, осуществлявшие подъем оборудования, были необходимые для шахтерской работы разрешения. Я призываю более ответственно подходить к подобным заявлениям. Шахту «Халемба» на Силезии называют «шахтой вдов». В 1990 году там погибли 19 шахтеров, также от взрыва метана. Тем не менее, планов закрыть шахту нет. В нынешнем году на угольных шахтах в Польше погибли 40 шахтеров. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Владимир Путин сегодня отправляется в Финляндию, где проведет переговоры с президентом страны Тарьей Халанен и примет участие в саммите ЕС-Россия. Прошло всего 3 недели после встречи российского президента с партнерами из Евросоюза в финском городе Лахти, и вот теперь Хельсинки. Удастся ли Москве заключить новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, учитывая, что Польша демонстративно блокирует переговорный процесс? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Варшава не предоставила Европейской комиссии свой мандат на переговоры с Москвой. Руководители Польши требуют от России снятия ограничений на польский импорт и ратификации энергетической хартии. На этот ультиматум вчера отреагировал помощник президента Российской Федерации Сергей Ястреженский. «Мы заинтересованы, чтобы диалог по новому соглашению начался, но ничего драматичного в неполучении Еврокомиссии мандата нет. Спешки в подписании нового договора никакой нет», — заявил он журналистам. Невольно хочется спросить, зачем президент Путин едет в Хельсинки, если Польша откровенно блокирует переговорный процесс с Евросоюзом? На этот вопрос попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Это плановый саммит, это не какое-то мероприятие, которое должно увенчаться неким результатом. Скорее можно сказать, что европейские представители поедут в Хельсинки и вернутся ни с чем, поскольку именно они рассчитывали больше, пожалуй, чем Россия, объявить о начале переговоров именно здесь. Судя по всему, там будет объявлено, что политическое решение и политический процесс переговоров фактически начат. Формальные технические аспекты будут улажены в ближайшее время.
Ограничения на импорт польских товаров в России и в Европе многие считают торговым конфликтом двух сторон – Москвы и Варшавы, о чем не раз говорили представители ЕС. А вот отказ Кремля ратифицировать Европейскую энергетическую хартию затрагивает интересы всех стран Евросоюза. Пойдет ли Россия на уступки в этом вопросе?
Насколько можно судить по косвенным признакам и намекам со стороны представителей Еврокомиссии, все уже поняли, что добиться от России ратификации хартии, что, кстати, является одним из требований Польши, не удастся. То есть тут позиция России абсолютно незыблема.
Для Москвы неприемлема не столько сама энергетическая хартия, сколько транзитный протокол, прилагаемый к ней. Он открывает доступ всех поставщиков энергоносителей, в первую очередь европейских партнеров, к транзитным путям, в частности, к трубе «Газпрома». Примечательно, что Владимир Путин приезжает на саммит в Хельсинки за день до официальных переговоров с европейскими партнерами. Федор Лукьянов объясняет этот шаг просто.
Объем тем и важность вопросов, которые будут обсуждаться как на саммите, так и на протяжении всего периода во время переговоров о новом соглашении, то есть в следующем году, он столь масштабен, что, конечно, чем больше времени этому уделят на высшем уровне, тем лучше. Европейский Союз намерен приложить все усилия, чтобы новое соглашение с Россией содержало максимально те положения энергетической хартии, которые Россия отказывается ратифицировать в виде хартии, включить их в новый текст договора. Интересы России противоположны, либо вообще этого избежать, если этого не удастся, то, по крайней мере, взять за это максимальную цену. То есть, какой масштаб доступа к внутреннему европейскому рынку энергетики, энергоносителей, если это нас устроит, то мы согласны.
В саммите Россия-ЕС 24 ноября этого года в Хельсинки будут участвовать президент России Владимир Путин, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Барозу, председатель ЕС по единой внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана, а также другие эксперты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, найдены тела всех 23 горняков, находившихся под землей. Состояние здоровья бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного 3 недели назад в лондонскую клинику с симптомами сильнейшего отравления, минувшей ночью резко ухудшилось. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов, сообщила пресс-служба республиканского МВД. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час» в выпуске. Голландская поэтесса Соня Принц. Драматическая судьба. Варшава – первая галерея для художников из Восточной Европы. Русские ученые в Неаполе. Книга Сергея Фокина. Русский европеец Юрий Олеш. Еще раз напомню, радиожурнал «Поверх барьеров» выходит в эфир в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, что пишут сегодня российские газеты об итогах расследования катастрофы лайнера А-310 в аэропорту Иркутска?
Вывод, к которому пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета, заключается в следующем. К катастрофе привела ошибка экипажа. Как пишет газета «Время новостей», в комиссию входили, это речь о технической комиссии комитета, в нее входили представители Ространснадзора, Росавиации, ряда ведомств Франции как государства-разработчика и изготовителя самолета, и Соединенных Штатов Америки как государства-разработчика и изготовителя двигателей. Таким образом, официально подтвердилась версия катастрофы, выдвинутая специалистами еще в самом начале расследования и опубликованная нашей газетой, подчеркивает «Время новостей». Издание продолжает. В официальном заключении версия выглядит так. Причиной катастрофы самолета А-310 авиакомпании «Сибирь» явились ошибочные бесконтрольные действия экипажа на этапе пробега после посадки в конфигурации самолета с деактивированным реверсом тяги одного двигателя. После приземления самолета командир воздушного судна при управлении реверсом правого двигателя непроизвольно и бесконтрольно переместил рычаг управления тягой левого двигателя, реверс которого был деактивирован из положения «малый газ», в положение значительной прямой тяги при отсутствии должного контроля и информирования со стороны второго пилота за параметрами работы двигателя и скоростью движения самолета. Имея достаточный резерв времени на распознавание сложившейся ситуации, экипаж не принял необходимых мер по переводу левого двигателя на малый газ или выключению двигателя. Конец цитаты. В принципе, в экспертном заключении говорится о прямой ошибке экипажа при управлении самолетом, продолжает «Время новостей». Однако, если перевести технические термины и формулировки на понятный простым людям язык, ошибка эта, по данным следствия, представляется предельно банальной даже в бытовом плане. Издание объясняет. В кабине пилотов А-310 имеются две ручки управления двигателем. Чтобы включить реверс, нужную ручку надо потянуть к себе. Реверс на левом двигателе разбившегося А-310 был изначально выключен по техническим причинам. Но ситуация штатная, для остановки воздушного судна вполне хватало мощности одного двигателя. После приземления, выполняя остановку лайнера, как показала расшифровка черных ящиков, командир экипажа потянул правую ручку на себя. В этот момент большим пальцем этой же руки, по мнению экспертов, он неосознанно уперся в левую ручку и невольно толкнул ее от себя, соответственно, включив двигатель на режим ускорения. Единственный вопрос, на который не ответили эксперты, почему экипаж не отключил двигатель. Впрочем, такая версия трагедии достоверной показалась не всем. Представитель управления инспекции по безопасности полетов Ространснадзора подписал окончательный отчет с особым мнением, по которому включение левого двигателя произошло из-за сильной тряски при приземлении. Прочитав этот отчет, «Коммерсант» обратился за комментариями к статс-секретарю Межгосударственного авиационного комитета Олегу Ермолову. Однако вопрос о том, почему командир экипажа А-310, пилот первого класса Сергей Шибанов, налетавший более 10 тысяч часов, совершил непростительную даже для новичка примитивную ошибку, фактически перепутав тормоз с газом, господин Ермолов оставил без ответа. «Коммерсант» отмечает, что такого рода аргументы вряд ли удовлетворят потерпевших в иркутской катастрофе, уж тем более их адвокатов. Например, юристы американской фирмы Спайзер Краузе, представляющие интересы людей, потерявших родственников в катастрофе, убеждены, что причиной аварии стало несовершенство реверсивной системы А-310. Управляющий партнер компании Артур Болин заявил о намерении фирмы подать от имени потерпевших крупные иски к компаниям из США и Великобритании, выпускающим запчасти к двигателям Airbus. «Расследование мы считаем неполным, а выводы экспертов некорректными», заявил «Коммерсанту» официальный представитель авиакомпании С-7 Илья Новохадский. «Правда, в этом документе не более чем 10%. МАК просто пошел по пути наименьшего сопротивления, обвинив во всем наших летчиков. Аэропорты и поставляемые в Россию самолеты сертифицирует сам МАК, поэтому перекладывать ответственность на технику или диспетчеров эксперты не хотят. А пилоты в этой схеме — единственное звено, которое комитет не контролирует. На них и можно свалить катастрофу, тем более, что люди погибли и постоять за себя уже не могут».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева с обзором центральных российских газет. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас с нами на прямой связи Максим Ярошевский, наш корреспондент. Он находится около Кремля на Большом Каменном мосту, где в эти минуты должна была начаться несанкционированная акция двух молодежных движений под названием «Верните народу выборы». Максим, что сейчас происходит? Началась ли акция?
Да, действительно, она уже началась и скорее даже потихонечку заканчивается. На Большом Каменном мосту свою акцию проводит лично лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. Называется она «Верните народу выборы, гады». И резонно, что даже запрос на право проведения ее молодые демократы не высылали, акция несанкционированная. Илья Яшин и Мария Гайдар на этот раз пошли по пути активистов НВП. То есть не просто по традиции достали плакаты у очередного министерства, а в альпинистском снаряжении на альпинистских тросах спецоборудования спустились с Большого Каменного моста и на высоте более 10 метров над Москвой-рекой растянули плакат, на котором черным по желтому написано «Верните народу выборы, гады». Укрепив полотнище, Илья Яшин зажег фальшфаер. Его примеру на набережной, в свою очередь, последовали еще 5 активистов «Молодежного яблока». После этого все вместе они проскандировали: «Путин, уходи, долой власть чекистов, верните народу выборы». На вопрос молодежи, почему такая необычная для «Яблока» акция проходит, они ответили, что давно пора радикализировать свою политическую борьбу. В данный момент Яшин и Гайдар продолжают висеть на тросах, а журналисты на Большом Каменном гадают, кто приедет первым. Сотрудники ФСО, милиция или спасатели.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский от Кремля с молодежной акцией против отмены выборов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российское правительство принимает меры для наведения порядка на рынках, чего потребовал осенью президент Путин, охарактеризовав ситуацию как «беспредел». Отмечается, что соответствующий законопроект может быть принят уже в этом году. Министерство экономического развития и торговли предлагает как минимум 20% торговых площадей на рынках отдавать отечественным товаропроизводителям. В дальнейшем регионы могут устанавливать квоту и выше. Работу рынка, согласно проекту, будет координировать управляющая компания, лишенная права заниматься иной деятельностью. Она должна вести реестр продавцов и отвечать за выполнение условий квоты. Главные цели мер, предложенных министерством, снизить цены, пустив на рынок напрямую производителей, минуя перекупщиков, и легализовать тех, кто сейчас работает незаконно. Инициативу правительства, правда, встретили в штыки как перекупщики, так и сами отечественные товаропроизводители. В Москве похожее постановление городского правительства уже вступило в силу. На рынках стало больше пустых прилавков, снижение цен пока не замечено. Тему продолжит репортаж из Ульяновска. Наш корреспондент Сергей Гогин побывал на центральном городском рынке и поговорил с его работниками.
Большинство из тех посетителей и продавцов на центральном рынке Ульяновска, с которыми удалось побеседовать, с одобрением отнеслись к предполагаемому квотированию иностранной рабочей силы в торговле. Людмила, частный предприниматель, закупает мясо у населения и продает его на рынке. Она за то, чтобы здесь работало больше ульяновцев.
Во-первых, сколько безработных? Море! А потом колхозный рынок должен, так сказать, обеспечивать жизнь наших местных людей, чем кого-то. То, что они приезжают, вносит слишком много беспорядков в общую торговлю. И наркота, и беспределы, и мафия практически их ниже.
Молодой продавец Гуля, она торгует фруктами, тоже считает, что на рынке слишком много выходцев из Средней Азии, из Кавказа.
Таджики, азербайджанцы нам вообще не дают торговать. Конкуренция большая. Если их меньше будет, нас побольше будет. Мы будем побольше продавать. Конкуренции будет меньше. Оптовики же они, наверное, останутся все-таки.
Но чем меньше конкуренция, тем выше цены. Об этом предупреждает и продавец сухофруктов из Узбекистана.
Наоборот, дороже будет. Потому что мы свои торгуем. У нас свой огород, из деревни справка дадут. И вот, например, курага, вот сухофрукты, вот всякие дороги. Это мы по своей цене даем. А в другом, если привезет, через 5-6 рука будет это. И будет здесь подороже.
Коммерческий директор центрального рынка Ратмир Бженников уверен, что на ценах квотирование рабочей силы не отразится, потому что и сегодня продавцы-иностранцы торгуют тем, что покупают на оптовых базах. Бженников говорит, что ему выгоднее работать с местными производителями на основе долгосрочной аренды торговых мест.
Заключаем на целый год. Человек оплачивает за месяц вперед, потому что у него есть, как фермер, справка, что у него есть земля, выдается сельсовет, и на основании этого и копия паспорта. Мы имеем право заключить договор, а остальные ежедневники, то сегодня работают, то завтра не работают, это нам не интересно. Для ветеранов Великой Отечественной войны мы выделяем внутри павильона бесплатные места.
Постановление правительства преследует благую цель – устранить с рынков мафиозные группировки и алчных перекупщиков. Но, как сказал мне в телефонном разговоре директор областного департамента развития предпринимательства Дмитрий Подложнюк, неизвестен механизм действия постановления правительства о квотировании продавцов-иностранцев. Если будут созданы нормальные посреднические организации, помогающие местному населению торговать, это хорошо, сказал он. В противном случае все останется как есть. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Почему российские товаропроизводители не поддерживают правительство, которое, казалось бы, идет к ним навстречу? На эту тему я побеседовал с председателем Московского крестьянского союза Николаем Сойным. На ваш взгляд, насколько своевременна и нужна эта мера?
В общем-то, вопрос, конечно, своевременный. Для чего? Для того, чтобы товаропроизводитель имел возможность каким-то путем убрать большое количество посредников и снизить каким-то путем цену. Но, в принципе, считаю так, что очень быстро все решается, без учета мнений и действительности самих товаропроизводителей, не учитывается возможности рынков. Нас еще никто не выслушал. И надо будет собраться, четко и ясно понять, что мы хотим и как это сделать.
Но вот эти вот 20% или в Москве даже 50-60% обязательных мест для местных производителей, фактически не для перекупщиков даже, это хорошая мера?
По логике она хорошая. Но вот мы ее делали просто элементарные подсчеты. Если у вас, там сказать, есть лишняя какая-то продукция, вы хотите ее продать, как личные подсобные хозяйства, в общем-то, на сегодня везти ее в Москву и торговать вот нам, если ему предоставить место, абсолютной выгоды нет. Экономически это не оправдывается.
Как повлияет это на цены? Цены действительно снизятся на рынках или все останется как было?
Значит, если мы пойдем по такому пути, как вот сейчас, когда бездумно, сказать, мы так принимаем какие-то решения, рубим с плеча, то цены повысятся.
За счет чего? Почему? Ведь человек, который производит сельхозпродукцию вот в данном случае, он едет напрямую на рынок, не идет на базу, не идет к перекупщику.
Давайте так. У нас была какая-то система. Когда-то в старые времена система райпотребсоюзов, заготовительных контор и реализации личными подсобными хозяйствами их излишков, сказать, продукт на колхозных рынках. Потом эту систему практически всю уничтожили. Как, значит, систему райпотребсоюза, так и уничтожили саму систему продовольствия колхозных рынков. Значит, сделали больше, и колхозники туда уже перестали попадать. Но получилась новая система. Сельхозпроизводители работали, у них кто-то, какие-то посредники нелегальные, забирали эту продукцию. Какие-то, опять-таки, нелегальные продавцы здесь ее реализовывали, и, в общем-то, была система. Вот на сегодня берем ее, вырубили. И что вы думаете, будет товаропроизводитель готов ввести со всех сторон сюда продукцию? Ее просто не будет на рынке.
В чем здесь проблема?
Проблема, хотя это наберется, если по пунктам разобрать, то есть их 20 будет. Но я вам скажу, что легковой автомобиль, который везет продукты питания, хоть овощи, например, он должен иметь санитарный паспорт. А чтобы иметь санитарный паспорт, мы его должны делать ему дезактивацию. Вы пойдете на это в своей машине, чтобы вас хлорные известь полили ваш легковой автомобиль. Значит, а где хранить продукцию, например, на сегодня, рынки, вот, которые рабочие места продают? Я не продал продукцию и оставляюсь. Приехал на 2-3 дня. А где мне сохранить эту продукцию? Куда ее положить? Они говорят, у нас нет этого, у нас не предусмотрено. Вопрос, где ночевать? Куда деть деньги от реализации? Не таскать же их в кармане, тебя вот здесь убьют и ограбят. И так далее, и так далее, и так далее.
Ну, то есть вы вот к этим нововведениям скептически достаточно относитесь?
Не скептически. Я просто говорю о том, что если мы оставим такое положение, как вот сейчас, никто ни с кем не будет советоваться на всем уровне, еще примем закон, который уже планирует правительство выпустить, потом все разведут руками и скажут, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Надо приглашать каждое звено вот этой цепи и делать так, чтобы, сказать, ему было удобно. А не просто так, без учета наших реалий, заедать законы, приходишь на рынок, вот тебе место. А куда положить продукцию? А это не наша проблема. Наша проблема на рынке, только лишь предоставить вам место.
Это был председатель Московского крестьянского союза Николай Сойн. В эфире «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Гость студии, член Совета Федерации, председатель Объединения украинцев в России Василий Дума. Ведет передачу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Состояние здоровья Александра Литвиненко минувшей ночью резко ухудшилось, сообщил представитель лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ находится в отделении интенсивной терапии. Литвиненко был отравлен 3 недели назад, по некоторым данным, радиоактивным талием. В Брюсселе на заседании Евросоюза сегодня вновь будет поднят вопрос о польском вето на переговоры по базовому соглашению с Россией. Накануне диалог с Польшей результатов не принес. Варшава отказалась утвердить уже согласованный мандат Еврокомиссии на ведение переговоров, заявив, что сначала Россия должна ратифицировать энергетическую хартию и отменить эмбарго на импорт мяса из Польши. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов, сообщила пресс-служба республиканского МВД. В перестрелке в районе селения Мусол-Аул ранены 2 военнослужащих. В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, погибли, по последним данным, все 23 человека, находившиеся под землей. Сегодня спасатели нашли тела 17 горняков. Совет Безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана об оказании помощи в расследовании убийства ливанского министра промышленности, лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. Сегодня в Бейруте проходят похороны Жмаэля, убитого во вторник. Запланирован массовый митинг. В Грузии отмечают третью годовщину революции Рос, в результате которой к власти пришел Михаил Саакашвили. На торжества приглашены, в частности, президенты Эстонии и Украины. А президент Польши Лех Качинский отменил визит из-за трагедии на шахте. В Голландии подведены итоги досрочных выборов в парламент. Места в нем завоевали 10 партий. Победила правящая христианско-демократическая партия.
Это был краткий выпуск новостей. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 23 ноября. В Москве в Центральном доме литераторов объявлены результаты новой литературной премии, которая называется «Большая книга» и вручается за лучшее прозаическое произведение года на русском языке. Премия, которая претендует на статус главной национальной, имеет самый большой денежный эквивалент в России – более 100 тысяч долларов. И сравнима с некоторыми мировыми премиями, например, Пулитцеровской. Получил ее литератор и журналист Дмитрий Быков за биографию Бориса Пастернака, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей». На церемонии вручения премии побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Премия «Большая книга» – проект амбициозный, государственный. Премию финансируют «Альфа-Групп» и «Газпром-Медиа». Для ее существования создан Центр поддержки отечественной словесности, куда вошли топ-менеджеры банков и канала России, и госчиновники от культуры. Еще в начале премиального цикла устроители объявили и о самом большом в премиальной истории России денежном вознаграждении, и о том, что книга должна быть высокодуховной, большой по объему и не обязательно романом. Книга о Пастернаке в строгом смысле романом и не является. Это документальное жизнеописание, автор которого Дмитрий Быков, несомненно, любит и уважает своего героя и позволяет себе лишь весьма корректные, но и любопытные комментарии к давно известному корпусу текстов о Пастернаке. На фоне общего разболтанного и необязательного тона современных литературных биографий к этому сдержанному тексту читатель может испытывать нечто вроде благодарности. Возможно, в коротком списке премии были и более интересные, а главное, не столь замеченные в прошлом литературном сезоне книги. Ведь Пастернак Быкова уже получил премию «Национальный бестселлер», как роман Михаила Шишкина «Венерин волос». Шишкин получил третью премию «Большая книга», это 1 000 000 рублей. Вторую премию 1,5 миллиона получил Александр Кабаков за книгу «Все поправимо». Пластиковые карточки Альфа-банка победителям прямо на сцене Центрального дома литераторов подписывал вице-президент банка Александр Гафин. Объявлять победителей выходили финансовые учредители премии Петр Авин и Александр Мамут, которые отказались произносить заготовленные для них речи и сообщили литературному миру, что ценностью государства являются не только нефть и атомное оружие, но и русская литература. Выглядели они на сцене Советского дома литераторов в одинаковых темно-синих костюмах трогательно, как два конферансье советских времен. Вышеупомянутых господ в компании Владимира Григорьева, заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и также члена Центра поддержки отечественной словесности, можно было наблюдать до начала церемонии в баре Центрального дома литераторов без охраны. Несмотря на пафос объявленных премиальных сумм, церемония выглядела скромно и немного провинциально. Ведущая Фёкла Толстая и лауреат Дмитрий Быков по-свойски шутили. Зал встретил овации выход на сцену Наума Коржавина, который получил специальный приз учредителей за автобиографическую книгу под названием «В соблазнах кровавой эпохи». А Сергей Степашин, вручавший ему специальный приз, заметил, что Коржавин еще лет 20 назад и не мог бы себе представить, что получит премию из рук офицера ФСБ. Президентский оркестр играл кан-кан в советских интерьерах ЦДЛ, а наш коллега Александр Ильичевский, рукопись которого вошла в шорт-лист премии «Большая книга», наблюдал за церемонией со сцены. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что ученые нашли белок для лечения сердечных заболеваний и предложили новую версию передачи генетической информации на заре земной жизни.
Европейская автоматическая межпланетная станция «Улисс» начала свое третье прохождение над Солнцем. С ноября 2006 года по апрель 2007 «Улисс» будет находиться над его южным полюсом, чтобы пронаблюдать за магнитным полем, солнечными протуберанцами, выбросами коронарного вещества, солнечным ветром и гамма-лучами. Космический аппарат отработал уже 16 лет и начинает свой третий рабочий виток. Химики из Крипсовского исследовательского института показали, что на заре жизни на нашей планете роль наследственного материала могли выполнять не молекулы ДНК, а другие биополимеры. Они состояли не из обычных букв А, Т, Г и С, а из других компонентов. Ученые провели испытания на ароматических соединениях с тремя атомами углерода и тремя атомами азота и с различными боковыми группами в разных сочетаниях. В результате проведенных экспериментов удалось получить молекулы, составные части которых соединялись в специфическом пары не только друг с другом, но и с цепочками ДНК и РНК. Таким образом, был сделан еще один шаг в решении загадки зарождения жизни и передачи генетической информации на Земле. Группа генетиков из Великобритании и США, изучая мышей с сердечными патологиями, показала, какую существенную роль играет вещество тимозин бета-4 в работе сердца. Это вещество представляет собой короткий белок из аминокислот, который участвует в регуляции различных клеток и обладает мощным противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В ходе эксперимента ученые создали трансгенных мышей, в организме которых не происходило выработки тимозина бета-4. Развитие сердца у таких мышей протекало с аномалиями. Ученые предложили использовать тимозин бета-4 в качестве терапевтического средства при инфарктах, а также для восстановления поврежденной ткани сердца человека. Новая орбитальная солнечная обсерватория ЭНАДЭЙ, запущенная в сентябре этого года из Японского космического центра, приступила к работе. Она оснащена тремя астрономическими устройствами – оптическим световым телескопом, рентгеновским телескопом и ультрафиолетовым спектрометром. Особенно пристально обсерватория будет наблюдать за пятнами на нашем светиле, которые порождают мощные вспышки и солнечные бури.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень» у нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пскова вас познакомит Анна Липина.
Уже несколько недель главной федеральной новостью из Пскова являются алкогольное отравление и токсический гепатит. Сводки по заболеваемости токсическим гепатитом в центре внимания псковской прессы. Чрезвычайная ситуация в регионе продолжается. Десятки заболевших токсическим гепатитом ежедневно попадают в стационары, пишет газета «Время Псковское». Каждый день фиксируются случаи смерти от токсического гепатита. Правоохранительные органы тоннами изымают суррогатный алкоголь, возбуждают уголовные дела, а количество заболевших по-прежнему растет. Между тем, с проблемой пьянства напрямую связано и увеличение количества детей-сирот. И количество таких брошенных детей в Псковском регионе растет. Как пишет газета «Новости Пскова», из-за катастрофической ситуации областные парламентарии приняли решение открыть еще один дом ребенка. Тем временем псковская молодежь ведет свою борьбу за здоровый образ жизни. «Дадим шанс внутренним органам». Такой митинг провели сторонники и активисты регионального отделения организации «Молодая гвардия», пишет газета под названием «Городская». Сегодня все то, что происходит в регионе, это объявленная гражданам России война, направленная на вымирание. И поэтому мы хотим достучаться до молодых ребят. Так прокомментировали газете цель митинга его организаторы. Между тем, еженедельник «Псковская губерния» пишет еще об одном публичном мероприятии. Митинг памяти Анны Политковской в Пскове под лозунгом «Сохраним в России свободу слова» прервали правоохранительные органы, так как разрешения на его проведение у организаторов в администрации города получено не было. Свой отказ городская администрация мотивировала отсутствием у руководителя регионального отделения Объединенного гражданского фронта доверенности на проведение различных мероприятий. Правозащитники, в свою очередь, отмечают, что в законе федеральном такого пункта нет, пишет газета «Псковская губерния». Как заявил газете правозащитник Венедикт Достовалов, цитата, «мы ничего не нарушаем, мы защищаем права человека на информирование, на свободу выражения мнений», конец цитаты. Между тем, группа псковской молодежи на днях вышла к границе с Эстонией. Студенты провели акцию против инициативы эстонского парламента о сносе памятников советским воинам-освободителям. Как сообщает газета МК «Псков», участники акции показали театрализованное представление, в котором эстонцы с лицами, раскрашенными в цвета эстонского флага, с тараном нападали на импровизированный памятник советскому воину, на защиту которого встали россияне. Пока кто-то борется с нелегальным алкоголем и митингует, гламурная псковская молодежь участвует в различных показах. На днях завершился конкурс красоты «Мисс Пскова». Впереди еще один. Как пишет газета «Комсомольская правда», псковские фабрики по производству разнокалиберных мисс работают со скоростью установки «Град». Желающие поучаствовать в подобных мероприятиях найдутся всегда. И все это в надежде на перспективную карьеру. Хотя прошлогодняя мисс Пскова Юлия Иванова так нигде и не промелькнула. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С 23 ноября вооруженные силы Латвии будут формироваться на контрактной основе. В Риге сегодня проходит торжественная церемония в честь окончания военной службы последнего солдата-срочника, рассказывает наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Вот и завершился начатый еще 2 года назад так называемый поэтапный переход на профессиональную армию. Солдат срочной службы заменят добровольцы-контрактники. В добрых старых традициях группа последних призывников проведут экскурсии по залам военно-исторического музея, где в торжественной обстановке к военнослужащим обратится министр обороны Латвии Атес Лакторис. По словам силового министра, за 15 лет независимости через армейские ряды прошло 40 800 человек. Армия, как отметил Лакторис, это безусловно школа мужества, а среди главных ее недугов министр назвал слабое здоровье призывников и неуставные отношения. Новая армия будет пополняться исключительно на добровольной основе и, как заверили в пресс-центре Министерства обороны, уже сейчас желающих хоть отбавляй. Ежемесячное пособие военнослужащего составит где-то около $600, что, впрочем, всего в 2 раза превышает установленный в стране прожиточный минимум.
Если это его заинтересует, он может претендовать на обучение. По истечении вот этих вот 5 лет он получает звание лейтенанта и продолжает свою профессиональную службу уже в офицерском составе.
Сообщил командир одного из подразделений латвийской армии. Первое время регулярная армия будет насчитывать около 5000 бойцов, а к 2012 году их количество собираются довести до 8000. Примечательно и не случайно, что переход на профессиональную армию происходит за 5 дней до предстоящего в Риге саммита НАТО. Кстати, НАТО требует выделять на оборонные нужды не менее 2% от внутреннего валового продукта, и именно это обстоятельство вызывает недовольство среди определенной части населения Латвии.
К сожалению, при нашей бедности на оборону, согласно условиям игры, пребывания в НАТО, уходят очень большие средства, более 150 миллионов, а дальше будет еще больше, потому что НАТО требует 2% от внутреннего валового продукта. И мы тратим на это огромные деньги, хотя, слава богу, ни Россия, ни Белоруссия на нас нападать не собирается.
Считает председатель парламентской фракции «За права человека в Единой Латвии» Яков Плинер. Напомню, что кроме регулярной армии и погранвойск, в Латвии существует добровольное ополчение «Земесардзе». Его численность более 40 тысяч человек, и согласно существующей оборонной стратегии, в случае чего именно ополченцы будут составлять основной костяк вооруженных сил Латвии. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час, напомню, главные новости.
«Радио Свобода», новости.
Состояние здоровья бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного 3 недели назад в лондонскую клинику с симптомами сильнейшего отравления, минувшей ночью резко ухудшилось. В Чечне убит так называемый эмир Шатойского района Богдан Сулейманов, сообщила пресс-служба республиканского МВД. В перестрелке ранены 2 военнослужащих. В Брюсселе на заседании Европейского Союза сегодня вновь будет поднят вопрос о польском вето на переговоры по базовому соглашению с Россией. В Грузии отмечают 3-ю годовщину революции роз. На Сахалине и Курилах из-за циклона без электроэнергии остались десятки тысяч человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Правительство России в течение недели должно подготовить предложение по обеспечению электроэнергией и газом российской экономики, в том числе определить динамику цен на них на среднесрочную перспективу, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. При этом, по его словам, правительству следует исходить из того, что этими энергоресурсами необходимо обеспечить не только внутренний рынок, но и выполнить все международные контракты на поставку электроэнергии и газа. Фактически расходы федерального бюджета 2006 года окажутся ниже запланированных, в результате чего в январе-феврале не будет такого всплеска инфляции, какой обычно бывает в начале года, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Он пояснил, что в 2006 году не будет израсходован государственный инвестиционный фонд, объем которого составляет почти 70 миллиардов рублей. Эти резервы перейдут на 2007 год и также могут быть не потрачены, поскольку пик расходов из инвестиционного фонда, по оценке Министерства финансов, придется на 2008 год, когда начнется реализация одобренных правительством проектов. Россия в январе-октябре увеличила выпуск автомобилей на 11,4% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 1 231 тысячи 400 единиц. Об этом сообщила компания ASM Holding, анализирующая работу автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе объем производства легковых автомобилей вырос на 10,4% и составил чуть более 956 тысяч штук. Представители компании также отметили, что увеличение выпуска легковых автомобилей связано со значительным ростом производства на предприятиях, собирающих автомобили иностранных моделей. Железнодорожные компании России и Финляндии, как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». Движение скоростных электропоездов на этом маршруте планируется открыть в конце 2009 года. Их максимальная скорость составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Самая большая в мире солнечная электростанция будет построена в Китае, в провинции Ганьсу. Как сообщили представители местной администрации, ее площадь превысит 30 тысяч квадратных метров, а общая стоимость проекта составит примерно 760 миллионов долларов. По планам, солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию через 5 лет после начала строительства. Курс доллара на сегодня 26 рублей 61 копейка, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 25 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, вам слово.
Добрый день. Сегодня, после выпуска спортивных новостей, мы подведем итоги первого этапа мужского чемпионата мира по волейболу. На футбольных полях Европы в среду были сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов в 4 группах. «Спартак» принимал в Москве мюнхенскую «Баварию». Матч закончился в ничью 2-2. У москвичей голы забили Калиниченко и Ковач. У мюнхенцев дважды отличился Писарро. В другом матче группы «Б» «Интер» на своем поле выиграл у «Спортинга» 1-0. Лидирует в группе «Бавария» 11 очков, у «Интера» 9, у «Спортинга» 5 и у «Спартака» 2. Но «Спартак» сохраняет шансы на третье место в группе и выход в Кубок УЕФА в случае победы над «Спортингом» на его поле. Результаты остальных матчей. Группа А. Вердер-Челси 1-0, Левски-Барселона 0-2. Челси и Вердер набрали по 10 очков, Барселона 8, Левски очков не имеет. Группа С. Барто Галатасарай 3-1, Ливерпуль ПСВ 2-0. Впереди в этой группе Ливерпуль 13 очков, у ПСВ 10, у Бордо 4 и у Галатасарая 1. Группа Д. Валенсия Олимпиакос 2-0, Шахтер Рома 1-0. Валенсия набрала 13 очков, Рома 7, Шахтер 5 и Олимпиакос 2. Баскетболисты московского «Динамо» одержали третью победу в групповом турнире Евролиги «УЛЕП», обыграв в пятом туре дома французский клуб «Лиман» 74-57. «Динамовцы» идут на четвертом месте в группе «А», а лидируют в ней две команды, имеющие по 4 победы и 1 поражению. Это испанская «Тау Керамика», обыгравшая вчера итальянскую «Болонью» 90-80, и греческий «Олимпиакос», уступивший турецкому «Эфес Пилсену» 77-95. В женской Евролиге в среду все три российские команды свои матчи выиграли. У ГМК из Екатеринбурга, у турецкого «Фенербахче» 61-49, самарская «ЦСКА» у венгерского «Мизопеч» 74-65, подмосковный «Спартак» у другой венгерской команды «Шапрон» 76-59. ЦСКА и «Спартак» идут в этом турнире без поражений, а УГМК выиграл 3 матча из 4. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в среду прошли 3 встречи. Новокузнецкий «Металлург» одарил «Динамо» 4-3. «Амур» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 3-3. «Сибирь» взяла верх над хоккейным клубом «МВД» 2-0, после чего вышла на 2-е место в чемпионате, набрав 50 очков. От лидера «Акбарса» она отстает на 3 очка. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги свою 10-ю шайбу забросил сегодня Евгений Малкин. Но его клуб «Питтсбург» в серии буллитов проиграл Бостону, итоговый счет матча 3-4. Лидер чемпионата «Баффало» взял верх над «Торонто» 7-4. У победителя отличился Максим Афиногенов. Форвард «Атланты» Илья Ковальчук записал на свой счет уже 15-ю в новом сезоне шайбу, а его команда одержала победу над «Вашингтоном» 4-2. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди мужских команд в среду завершился первый групповой этап. Сборная России в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи 3-0 и, выиграв 4 встречи из 5, заняла 2-е место в группе «Д» вслед за Сербией и Черногорией, которая в последнем матче с таким же счетом одолела Канаду и завершила первый этап без поражений. Кроме Сербии и Черногории, все 5 матчей выиграли также сборные Болгарии и Польши, причем поляки не проиграли ни одной партии. Шансы сборной России на успех в Японии оценивают наш корреспондент Елена Приходько и ее собеседники.
Женская сборная России по волейболу задала отличный темп. Япония, где в этом году одно за другим проходит мужское и женское первенство планеты, благоволит россиянам. И если благосклонность к подопечным Джованни Капрары, преодолевшим на пути в финал сложнейшую сетку, в итоге отразилась золотым отливом, то команде Зорана Гаича начало вести еще до старта чемпионата мира. В отличие от девушек, ребята попали в ту половину сетки, где играют хозяева первенства, и которую организаторы постарались сделать наиболее проходной для своей, не самой сильной по мировым меркам, команды. Таким образом, шансы сборной России на попадание в финал еще до старта турнира оценивались как очень высокие. Правда, специалисты оговаривались, для безоговорочного выхода в финал россиянам надо выиграть в стартовом матче у еще одних фаворитов сборной Сербии и Черногории. Но, видимо, российские команды легких путей не ищут. Подопечные Гаичи проиграли главному конкуренту по группе «Д». Похоже, это только главному тренеру женской сборной России Джованни Капрари удается обыгрывать своих, при этом без мук совести.
Я не то что чувствовал себя виноватым после победы над сборной Италии, а напротив, мне было это вдвойне приятно. А мои итальянские коллеги и даже президент федерации после матча признали, что сборная России сильнейшая на этом чемпионате мира, и что она сейчас совсем другая, нежели была раньше.
Это были слова Джованни Капрары. Про мужскую сборную России высказывания пока не столь оптимистичные. К примеру, главный тренер сборной Казахстана Владимир Кондра сказал, что его удивил настрой на матч с сербами. «Не было огонька. Все-таки это первенство мира для многих первое. Сложилось впечатление, что игроки играют уже 100-е подобное соревнование. Думаю, ребята перегорели, слишком долго ждали именно этого матча. Не сомневаюсь, что команда по ходу турнира доберет. Вижу, сильные и талантливые ребята собраны практически на всех позициях. Может быть, не хватает такого игрока, как Сережа Тетюхин, явного лидера, который может за собой повести остальных. Я пока не вижу». Конец цитаты. Сам же Сергей Тетюхин, оставшийся на родине для восстановления после операции, уверен, что мужская сборная России способна выигрывать этот чемпионат мира. Правда, если опыт старожилов сборной поможет освоиться молодым игрокам.
Подготовка действительно была серьезная, начиная с первого дня рабочего, когда мы собрались в Москве, потом был очень непростой сбор Сербии в Копаониках, в Среднегорье, потом, опять же, таки мировая лига. Я думаю, что проделана хорошая работа, и в конце концов, я думаю, должны плоды свои принести. Если все довольно-таки будет складываться удачно, то, в принципе, до полуфинала можно играть спокойно, не затрачивая особо много. То есть очень сильных соперников не будет у нас в группах до полуфинала. Поэтому как бы вот этот рубеж можно пройти с меньшими потерями. И турнир длительный, тяжело все игры провести именно вот на пике, на таком огромнейшем. В чем плюс нашей команды, то что Зоран этой тактикой владеет, который запускает всех 12 игроков. Есть люди, которые прошли многое уже, и не первый год сборной, и не одну Олимпиаду играли, потому что багаж у многих игроков есть. Если эти люди поведут за собой молодежь именно в нужном направлении, то, я думаю, будет шанс выиграть чемпионат мира.
Это было мнение Сергея Тетюхина. Стартовое поражение серьезной угрозы положению сборной России не принесло. Одержав в остальных встречах над сборными Кореи, Канады, Туниса и Казахстана уверенные победы, россияне заняли второе место в группе вслед за сербами и во втором групповом турнире сыграют с первыми четырьмя командами группы А, где будет шанс и реванш у сербов взять, и на первое место в группе выйти. Хотя сейчас вторая позиция российской команде может показаться более привлекательной, виной тому нешуточные страсти в другой половине сетки. В группе В и С шла настоящая борьба за выживание. Бразильцы, итальянцы, американцы, французы, кубинцы, болгары, греки, немцы и чехи – все имеют определенные виды на пьедестал почета. Перед отъездом сборной России в Японию руководство команды объясняло необходимость первого места после группового этапа тем, что хочет избежать встречи в полуфинале со сборной Бразилии, которая является признанным законодателем волейбольной моды и самым главным претендентом на золото чемпионата. Но бразильцы потеряли очки в матче с французами, сенсационно уступив 1-3. Впрочем, пока сборная Бразилии второй групповой этап начинает на первой позиции группы F, имея в активе 9 очков, столько же у Франции и Германии.
Это было мнение Елены Приходько и ее собеседников. Первый матч второго группового этапа российская команда проведет 25 ноября со сборной Аргентины. А сегодня в Европе снова будет большой футбольный день. Пройдут все матчи третьего тура группового турнира Кубка УЕФА. В Евролиге УЛЕ продолжится встреча пятого тура. Баскетболисты ЦСКА в гостях сыграют с соперниками из литовского Жальгириса. И, наконец, несколько матчей состоится сегодня в российской хоккейной суперлиге. Ну вот, Михаил, у меня о спорте все.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях вам рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Гуреева, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Савинков. Я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Она посвящена церковным финансам. Многие люди в претензии к церкви, что она богатая, а о них не заботится. В передаче же примут участие священники и пасторы тех православных и протестантских конфессий, которые не входят в государственный пул, получают одни синяки и шишки. Как они выживают? Возможно ли веровать без государственных дотаций и сколько придется выкладывать за такую веру? Вести разговор об этом будет священник Яков Кротов.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.